Инспирия.
Вивиан Бартс. Забытые кости. Эрик Эванс был шизофреником, но не только. А еще и профессором геологии, запойным кофеманом, не лишенным таланта барабанщиком, поклонником фильмов Джона Карпентера, весьма умеренным курильщиком и бывшим мужем художницы-абстракционистки по имени Мэгги. При всем при этом именно титул «шизофреник» служил определяющим фактором. Расстаться с этим статусом, в отличие, скажем, от статуса «курильщик», он так и не смог, как ни старался, какие усилия не предпринимал. Эрик не считал себя психически неуравновешенной личностью и был полностью прав в этом отношении. Вопреки созданному и настойчиво эксплуатируемому Голливудом негативному образу определенного типа шизофреников, большинство тех, у кого диагностированы психические расстройства, не представляют опасности для окружающих. Эрик принадлежал к кругу «тихонь», которые, как он часто указывал, подтверждают старую истину. Не верь всему, что видишь по телевизору. Когда люди спрашивали его о шизофрении, Эрик, который не хвастал своей болезнью, но и не стыдился ее, предлагал для сравнения алкоголизм. Не каждого пьяницу от социального дна отделяет стакан бурбона. Также и не каждый шизофреник, вооруженный безумец со спутанными волосами и шальными глазами, которому доставляет удовольствие стрелять в чужаков с часовой башни. Как есть дееспособные алкоголики, так есть и дееспособные шизофреники, которые работают, содержат дом, имеют хобби, ставят цели и заводят отношения, подобно остальным обитателям планеты. Это не значит, что Эрик не считал себя действительно членом клуба сумасшедших. Доктора диагностировали его шизофрению как остаточную. Такой вежливый способ сказать, что время от времени он слышит или видит то, что нормальные люди не слышат и не видят. Блики света, шепоты, сигналы тревоги и, в редчайших случаях, людей. Теперь, когда он научился справляться с психическим заболеванием, оно почти не сказывалось на его повседневной жизни. И все же, поскольку болезнь эта не лечится, Эрик знал, что полного порядка в голове никогда не будет, и с этим фактом давно научился сосуществовать. Что с головой у него не все в порядке, Эрик начал подозревать в 19 лет. Как-то раз старушка, стоявшая рядом на автобусной остановке, больно стукнула его тростью, коротко сообщила, что Земля — эксперимент, и Эрика поглотила черная дыра. Очнулся он через несколько часов на полу в душе, дрожащий, со съехавшими мокрыми джинсами и видеокассеты на животе. Кассету он взял у брата, и на ней были записаны «Гремлины». Примечание. «Гремлины» — комедия ужасов 1984 года про отвратительных существ, учиняющих разгром городка. После старушки карусель и закрутилась. Паранойя, мания величия, панические атаки, странные провалы во времени. Для здравомыслящего, вменяемого человека безумие, но для больного шизофрении – обыденность, повседневная реальность. Пошел к дантисту, и пока удаляли зуб мудрости, правительство имплантировало ему в мозг микрочип. Семья замыслила его убить. Шепчущие голоса в вентиляционной шахте подтверждали то, что он давно подозревал. Мир таков, каким он его видит, и в лечении на самом деле нуждаются все остальные. Когда близкие и любимые люди выступили против его заблуждений, Эрик логично рассудил, что в реальности они не существуют, что их на самом деле просто нет. А есть голограммы, созданные, по всей вероятности, микрочипом, и у всех у них одна цель — разделаться с ним. Теперь он каждое утро принимал лекарства, антипсихотик и антидепрессант, минелдизин и роксин. Как и двух похожих снежинок, двух одинаковых шизофреников не найти. На пике обострения он представлял, что находится внутри кривой. Фраза бессмысленная, но для Эрика это все имело свой причудливый идеальный смысл. Некоторые бедолаги сражаются с галлюцинациями ежедневно. Он же мог не сталкиваться с ними годами, если продолжал регулярно принимать лекарства. Таблетки вызывали небольшую сонливость, но благодаря им болезнь проявлялась не так заметно, поэтому он не обращал внимания на некоторую заторможенность. Кроме того, под рукой всегда был эспрессо. Окончательно отделаться от своих друзей, обладателей вкрадчивых, воркующих голосов, звучащих у него в голове, было намного труднее. При шизофрении один на один с собой ты не остаешься никогда. В тех нечастых случаях, когда они начинали уж очень буйствовать, Эрик приглушал их, насвистывая музыкальную тему из «Шоу Энди Гриффита». Примечание. «Шоу Энди Гриффита» — американский комедийный сериал 1960-х. Если во взрослении и был положительный аспект, то для Эрика он заключался в том, что голоса со временем притихли. В 36 он уже едва замечал их. Они стали не более чем фоновым шумом, как работающий в другой комнате телевизор. Он даже подозревал, что скучал бы по ним, если бы они вдруг исчезли совсем, как горожанин скучает по шуму дорожного трафика после переезда в пригород. Подобно большинству шизофреников, Эрик обнаружил, что его симптомы обостряются в периоды крайнего волнения и беспокойства, как, например, в прошлом году, когда он узнал об измене. Об измене Эрик старался не думать без особой необходимости. Мэгги была ему неверна. По мнению Эрика, предательство было тройное, потому что Джим — другой. Эрику этот термин казался столь же нелепым, как и любовница. Был его коллегой, лучшим другом и... барабанную отбивку, пожалуйста! Старшим братом! Теперь осталась только одна ипостась. Статус родственника никуда не денешь. Эрик увидел их в окно. Джим, оглядев из-под тишка постыдно модное веганское кафе, в котором укрылась парочка, провел ладонью по свитеру Мэгги и торопливо тронул ее за грудь. Мэгги шутливо хлопнула его ладонью по колену, после чего они ткнулись друг в друга лбами и захихикали. Взрослые люди вели себя как подростки. Целых 17 страшных минут Эрик топтался под падающим снегом, пока его жена и брат миловались в кафе. Обжимались, нашептывали всякие словечки друг дружке на ухо. Целовались. За актом их измены он наблюдал немигающими глазами. Под стук сердца в ушах, сжав кулаки так, что ногти прорвали кожу. Позабыв внезапно, как дышать, как думать рационально, пытаясь убедить себя, что ошибся, неверно интерпретировал ситуацию, но зная в глубине души, что все так и есть. Даже слепец увидел бы неверность, и они делали это здесь, открыто, у всех на виду, не скрываясь, словно надеялись, что их поймают. Им и в голову не приходило, что Эрик все видит. Они заметили его только тогда, когда он ворвался в кафе «Мунфлауэр» и отмолотил брата до бесчувствия подлющиеся из динамика причитания Боба Марли о мире и любви. Джим, бывший на добрых 30 фунтов тяжелее и на 4 дюйма выше Эрика с его 185 фунтами и почти 6 футами, не сопротивлялся, что только распалило последнего. Даже не прикрывал свое лицо симпатяги, предоставив брату полный карт-бланш, пока тот не решил, что достаточно. Крику, как и можно было ожидать, хватало. Кричали посетители, кричала Мэгги. Хипстеры-неорастаманы с тугими дредами испытали такой шок, что уже не могли поглощать свои 5-долларовые грибные чаи и 17-долларовые бургеры с черными бобами. К такому откровенному проявлению насилия они не привыкли. Голос самого Эрика в течение всего действия звучал чуть громче шепота, Я знал, знал, черт побери!» Только эти слова он и произнес, качая горестно головой, после чего вырвался из кафе, словно безумец из ночи живых мертвецов, в одежде, испачканной кровью брата. В детстве Джим и Эрик дрались частенько, находя причину в бессмысленном братском соперничестве. Но случай в кафе стал первым, который Эрик вспоминал впоследствии как великое избиение в кафе «Мунфлауэр» 2018 и единственным за всю его жизнь, когда он сознательно хотел причинить брату физическое увечье. И причинил. У Джима обнаружили трещины в двух ребрах, перелом носа, вывих челюсти и рассечение брови, на которую наложили 5 швов. Эрик, к сожалению, не выразил, да Джим и не ожидал. Он знал, что виноват. Полицию не вызывали, вопреки требованию Мэгги. Джим заявил, что обвинений выдвигать не будет. Причина, спровоцировавшая Эрика на такую жестокость, к концу избиения костяшки пальцев напоминали перезревшие помидоры, заключалась не в недостатке скрытности со стороны Джима и Мэгги, а в том, как они использовали его шизофрению к собственной выгоде, чтобы уязвить человека и без того психически увечного. В первую очередь Эрик доверял собственной интуиции. С его вывернутым мозгом другого варианта для выживания не было. Предчувствие чего-то нехорошего появилось задолго до того, как судьба решила вмешаться и пробила ватерлинию, проходившую под Уиллс-авеню, изменив тем самым обычный курс Эрика домой и направив его мимо кафе «Мунфлауэр». Правда оказалась гнилой занозой, гноящейся под хрупкой оболочкой их брака. Как ни старалась Мэгги скрыть ее, она в конце концов вылезла наружу, как неизбежно и случается с правдой. И все же было больно, когда нарыв прорвался. Мелкие обманы Эрик подмечал давно. Ложь, которую нельзя было доказать, но которая все равно оставалась ложью. Детали одной истории, противоречившие деталям другой. Где Мэгги была, с кем была, насколько задержалась. Притворно-простодушная рассеянность. «Ничего себе, должно быть, перепутала дни, а теперь уже не могу вспомнить, где была в среду во второй половине дня». Внезапные и странные перемены в манере обращения с телефоном. Защита паролем, острая потребность держать его постоянно при себе, брать в душ, перенаправление звонков на голосовую почту, когда они были вдвоем. Трусливая увертливость. «Что-то происходит, Мэгги? Что-то, о чем мне нужно знать? Я думала, ты счастлив со мной, Эрик». «Счастлив, но не обманываешь ли ты меня? Это было бы нехорошо. Так обманываешь? Мы женаты лишь несколько лет. Я понимаю, но была ли ты с другим мужчиной? По-моему, ты пытаешься затеять ссору». Ни одного прямого ответа. Только хождение по кругу. Тему их флирта Эрик поднимал в разговорах и с Мэгги, и с Джимом. Вначале они только пожимали плечами и поднимали брови, но ближе к концу дошли до полного бесстыдства. Он предупредил, что, возможно, они и не делают ничего такого, их слова не его, но его ставят в неудобное положение. Тем более, когда это происходит в общественных местах и является проявлением неуважения к нему лично и институту брака. Джим и Мэгги назвали его параноиком и даже предположили, что ему это мерещится. Опровергать их обвинение было непросто. Как-никак, он сумасшедший.